Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов, 19 июня. Сегодня мы проводим очередной стрим. Ну, у нас в гостях наш старый товарищ, философ, публицист и вообще хороший человек Александр Морозов. Александр, рад приветствовать.
Марк, добрый день, рад слышать. Здравствуйте, те, кто нас слушает.
Да, нас уже около 1500 человек, быстро цифра прибавляется, больше 600 лайков. У меня большая просьба, сегодня, конечно, суббота, обычно день такой по-разному складывающийся, кто-то может быть и отдыхать, но все равно вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах распространяйте максимально, это будет очень интересный эфир. Ставьте лайки, ну и по возможности подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписан. Собственно, мы назвали «Тяжелый люкс». Да? Это все по итогам, все вытекающее из событий 16 июня в Женеве, встречи Байдена и Путина. Причем актуальность все время меняется. Мы обсуждали содержание, а содержание, мнения разные, почти взаимоисключающие. Кто-то говорит, вообще ничем не кончилось. Единственный итоговый документ – это заявление о стратегической безопасности. Ядерная война – плохо, мир – хорошо. И это для нас имеет значение. Ну и другие вопросы тоже обсуждались. Но я хотел вот с какой точки зрения, ну что ли исторической или даже историософской, что ли, взглянуть на это как бы из прошлого. Вот из прошлого, не из будущего, а из прошлого. Такое сложилось ощущение, что вот этот большой стиль, который был принят, да, встреча в Рейкьявике, встреча в Женеве, встречается Рейган, встречается Горбачев, посвящено все проблеме ядерной безопасности, бесконечное заключение этого договоров, которые, ну, носят почти ритуальный характер. И тут вдруг вот такая легкое, значит, ощущение какого-то камбэка, такого, значит, вот возвращения, главы государств, сверхдержавы встречаются, обсуждают. Безусловно, мы с иронией назвали «тяжелый люкс», это в гламуре принятый термин относительно чего-то старого, основательного, противопоставленного инстаграмщицам, легким и воздушным, да, и за деньги. Вот, вот приблизительно так выглядят Байден и Путин. По сути, Байден вообще человек из старого прошлого, совсем далекого. Он там с Громыко встречался, будучи уже маститым политиком, сенатором, главой комитета там попеременно. И вот он такой человек, 78-летний, значит, приезжает на встречу. Казалось бы, ну, почти на 10 лет младшим его Путиным. А стиль этот Путину вроде как по душе. При всей нервозности его реакции на пресс-конференции, такое ощущение, что он к этому стремился. Вот это Ялта-2, бесконечное значит, бряцание тем, что мы должны вернуться к формату отношений, которые были, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И в этом возникает ощущение, что Путин, то ли уже перейдя в такую акматическую фазу своего возраста, хочет быть похожим на старых советских руководителей, вот с их геронтократическим таким внешним обликом. Да? Ему не хватает только каракулевой пилотки и, значит, мавзолея. И вот он уже как бы двигается по этой линии, такой стареющий, мудрый руководитель, почти генсек, со своим политбюро АК, значит, Советом Безопасности. Вот в целом у тебя такое впечатление складывалось, что это вот настоящий тяжелый люкс. Люди вот из совсем далекого прошлого на машине времени прилетели 16 июня в Женеву и ведут какие-то бессмысленные разговоры о ядерной безопасности и так далее, что абсолютно, на мой взгляд, потеряло всякую актуальность. А стиль, а внешний облик такой. Вот нет этого вот ощущения. И вызвано ли оно самим Путиным? Хочет ли он стремиться к этому? Ну, с Байденом ясно, он инстинктивно по нему идет. Вот как, на твой взгляд?
Ну, твое описание, во-первых, очень такое яркое и, ну, как бы сказать, увлекающее. То есть, так сказать, хочется прямо пойти по этой линии дальше, потому что ты нарисовал такую очень убедительную картину и образную. Понимаешь, как мне кажется, дело обстоит? Байден, да, безусловно. Он, дело даже не в том, не только в том, что он действительно такой очень старый крокодил политики, так сказать, уже давно лежит вот, значит, в этой реке. Вот. Но дело в том, что он и хотел, и его администрация хотела продемонстрировать такую полноту, полноту классического стиля дипломатии. Это была одна из его целей, об этом много пишут. Он хотел показать, что, ну, эпоха Трампа завершена, да, да, вот во внешней политике. Эксцентрики такой. И, да, эксцентрики, импровизации такой, значит, нет. И именно поэтому визит его в Европу, его турне, было подготовлено чрезвычайно продуманно, насыщенно, потому что там саммит НАТО, встреча с Борисом Джонсоном, Атлантическая хартия, встреча с G7, значит, с Большой Семеркой, еще встреча в Брюсселе. И у каждой этой встречи такие, конкретные последствия, то есть там как бы это не просто такая символическая встреча, а именно настойчиво подчеркнутое такое, что мы восстанавливаем североатлантическое единство, как и обещали, и поэтому работаем очень подробно со всеми по очень серьезной повестке. У каждой встречи конкретные такие понятные всему миру тезисы, которые звучат там, скажем, или выделение какой-то помощи большой, да, там, с огромной суммой коллективной там, помощи развитых стран развивающимся, да, или там, там что-то подобное, как бы, такие крупные решения. Да, это стиль старой дипломатии, это 100% так. Но одновременно надо сказать, что, значит, теперь, если посмотреть сначала в этой схеме на Путина, то тут, конечно, не совсем, да, можно сказать, что это не совсем, та Ялта-2, если смотреть с позиции ожидания Путина, как бы, которая могла бы быть. Почему? Потому что тут очень коварная такая вещь, как бы Байден создал такую рамку, которую Путин мог бы воспринять как Ялта-2, но внутри там это пустой орех. Это, так сказать, пустой, там нет ничего внутри. Вот. Путин нервничал, это было видно по пресс-конференции, было видно, что ему нелегко далась эта встреча с Байденом, она кончилась быстрее, чем ожидалось, как мы знаем. Путин на пресс-конференции наговорил вещей, которые нельзя воспринять как возврат вот этой классической дипломатии. Потому что, понимаешь, как бы, если бы вот Путин принял бы, да, вот этот стиль большой дипломатии, такой, как бы, квазисоветский, тогда он должен был бы со своей стороны очень коротко, очень сухо, так сказать, сообщить нам, что, так сказать, диалог состоялся с большими результатами, о которых мы сейчас говорить не будем, но вы увидите их дальше. Вместо этого он разразился в очередной раз такой крайне эмоциональной и местами бессвязной речью. Вот. Местами очень увлекаясь, потому что, ну, мы поняли, конечно, прекрасно, что, ну, основную тему разговоров, которые были между ним и Байденом, и у Байдена с ним, и то, что он говорил, и то, что Байден по их пресс-конференциям. Но Путин явно увлекался, он нервничал. И главное, что здесь из этого, так сказать, главный вывод, что дальше-то у Байдена, значит, прекрасная такая дальнейшая программа, потому что он продолжает демонстрировать эту свою, значит, мощную дипломатию. Ну, значит, как бы Виктория Нуланд осталась в Брюсселе после его визита, продолжать, значит, там работать быстро со всеми, договариваться, реализовывать договоренности. Энтони Блинкен, как бы, значит, через месяц приезжает в Европу с большим визитом, продолжать все, значит, вот это, что проговорено Байденом с руководством европейских стран. И тут-то понятно, что будет развиваться. Да, это восстановление вот этой североатлантической солидарности в разных ее
Но и
формах.
шире коллективного Запада, как единого целого.
Да, коллективного Запада как единого целого, да. Что же должен делать Путин? Это очень такой большой вопрос, да, вот, над которым тут приходится думать, потому что, понимаешь, тут ведь в чем проблема, что Путин ведь, это все понимают. Байден как бы сказал Путину по смыслу, что, ну вот, как бы, у тебя есть шанс как бы начать деэскалацию какую-то. Вот у нас есть 6 месяцев, после чего мы сделаем выводы, началась она или нет, и будем дальше действовать как мы хотим, да, как мы считаем нужным. Деэскалацию Путин может показать в любой форме, ну, в любой, хоть какой-нибудь, то есть по любому, что называется, треку, да, то есть вот есть там кибербезопасность, значит, есть там Донбасс, Минские соглашения, есть там прекращение каких-то там, обозначение прекращения репрессий против там каких-то людей у себя в стране, да, можно кого-то там выпустить американцев из тюрьмы, обменять что-нибудь, вот что-нибудь, любой такой шаг, который прочитался бы, да, как намерение откликнуться на призыв деэскалации. Но, на мой взгляд, Путин на него пойти не может, и в этом заключена историческая трагедия.
Вот это очень важно, Саш.
Он и не хочет, это несомненно так, он и не хочет. Собственно говоря, это и есть не может. Надо здесь сразу подчеркнуть в этом разговоре, что, ну, я хорошо понимаю, что там большинство людей в России, конечно, бы тоже хотело деэскалации. Даже тех, кто является путинистами, и тех, кто там, вполне поддерживает в чем-то курс. Но надо сказать, что... Может быть, так можно сказать, что в России, это все хорошо знают, Соединенные Штаты Америки, они, знаешь, далеко очень. Они являются таким для населения
литературным врагом. Да, почти как Марс, понимаешь, недосягаемый.
Да, как Марс. Это Марс, да. И поэтому его можно описывать как угодно и выдумывать о нем что угодно. И это, в общем... Но Евросоюз и Европа, они реально являются соседями и довольно близкими, так сказать, всему российскому населению, так сказать, близким соседом. И там... Там-то все бывали, грубо говоря, ну так, в широком смысле все, то есть там многие. И конфликт с Евросоюзом – это такое тяжелое непонятное бремя, потому что, понимаешь, война с Америкой – это где-то, ну как бы это такая мифология. Она будет где-то там, знаешь, да, в Карибском бассейне происходить, как в прошлый раз, да, там это… А конфликт с Евросоюзом, он вот здесь все затрагивает, прямо вот здесь, потому что конфликт с Евросоюзом – это какая-то такая-то Берлинская стена, кого-то не будут пропускать, тут Украина, Беларусь, границы с Польшей, какие-то транзиты конкретные, понимаешь, в которые втянуты там сотни тысяч людей, которые от этого кормятся. И вот этот конфликт с Евросоюзом, он является стержнем вот этой всей, на мой взгляд, сейчас ситуации. И, конечно, Путин не может пойти на эту деэскалацию, как я понимаю, ни в чем не хочет. Его окружение настроено все это, значит, продолжать этот конфликт куда-то дальше. И поэтому, при том, что никакая Ялта-2, она, ну вот, невозможна структурно. То есть вот в мировой политике она невозможна по определению.
То есть невозможна большая договоренность, вот такая, как была с детантом, 70-е и так далее, она невозможна. Да. Почему?
Она невозможна по вот трем фундаментальным причинам. Первое, что детант был, происходил в условиях, когда две большие гигантские машины реально ожидали войны, знали войну, ожидали войну. Это первый момент, да, такой. Они, так сказать, все руководство... Да, все считали, что война – это реальность. Все жили под таким впечатлением того, что вот, как бы, вот ядерный взрыв, как он выглядит. Вот Хиросима, да, вот взрывы на атолле Бикини. Да. Это каждый знал. И больше... Да, да, вот это первый пункт. А сейчас атмосфера другая. Сейчас мы видим скорее атмосферу, знаешь, ну, многие сравнивают, скорее похожую на перед Первой мировой войной, когда никто не хочет воевать. Значит, у всех такой экономический рост, все хотят развивать дальше вот все то, что тогда развивалось. То есть там как бы вновь инфраструктурные проекты, мы хотим все, значит, там, ну и так далее, да, вот это все, что было
счастье
тогда.
Счастье мирового разделения труда, спенсерианское такое.
Да, счастье, да, совершенно верно, счастье мирового разделения труда. Все дальше хотят покупать итальянские ботинки, и все развивающиеся страны хотят участвовать в глобальном банкинге и так далее. Второй существенный момент отличия заключен в том, что, конечно, и Байден это подчеркнул на встрече, говоря ему, как бы давая понять еще раз, очевидную вещь такую, что Россия не находится в положении Советского Союза, и, потому что все изменилось, и все это тоже понимают. И это подчеркнуто в миллионе колонок и текстов американских, европейских экспертов. Китай изменил положение, в этом смысле слова, и Россия, пусть даже она хорошо вооружена, она является ядерной державой, безусловно, и может быть второй ядерной державой по объему вооружений, и она является постоянным членом Совета Безопасности ООН, безусловно, но она не является Советским Союзом, с которым можно вообще заключать подобного масштаба договора. И третий пункт заключен в следующем. Но ведь понимаешь, как бы можно себе представить гипотетически, какой-то следующий уровень риска, на который пойдет Путин.
Какой конкретно? Обязательно скажу. Вот он по этому списку возьмет и долбанет опять хакерской атакой, кибератакой. Байден ему представил, вот не надо этого делать. Да. А он сделал, ну или мы не понимаем до конца, как этот механизм работает. Его сделали по инерции, по плану, по тактической...
Нет, скажу тебе, это не пойдет. Это продать не удастся, потому что Байден на это, собственно, и сказал, что вот, значит, мы приняли другое решение. Раньше весь коллективный Запад и Соединенные Штаты постоянно заявляли, что мы не будем вести партизанскую войну на том уровне, на котором ее ведет Кремль, да, то есть отвечать на эти все гибридные атаки, да, на этом же уровне не будем отвечать, будем на другом отвечать там как-то. Но теперь Байден сказал, что мы будем отвечать на этом же уровне. Угу. Но это не очень, честно говоря, это, конечно, Путин кивнул, дав понять, что он понимает, что это может быть такой ответ. Но если так пошутить, знаешь, я тебе скажу, как бы, как я тоже тут написал, что, понимаешь, если устроить блэкаут в городе, ну, допустим, Екатеринбурге, то есть обрушить как бы электрические сети киберударом, это, конечно, очень большая проблема будет.
Ну, Путину до ней абсолютно фиолетово.
И население тоже, знаешь, как бы оно так скажет. Ну, знаете, ну, не жили хорошо, не надо и начинать, как говорится. А вот если ударить ответной кибератакой как бы по городу, там, не знаю, Портсмут, понимаешь, то это будет такой шум на весь мир, понимаешь, такие переживания, и придется дальше думать. А что дальше? Как дальше продолжать этот конфликт? Это первое. Второе, самое главное во всем этом. Нет. Так сказать, менять позицию, да, как-то в отношении Путина и Кремля, да, на переговорную всерьез. Угу. Запад будет, если коллективный Запад, если угроза со стороны Путина будет, скажем, как в 3 раза выше по степени риска, чем, например, агрессия против Украины. На данный момент мы живем в такой ситуации, где 2014 год является ключевой точкой, максимальным проявлением, да, максимальным проявлением движения Кремля в направлении конфликта с окружающим миром. Это вызывающий шаг, это все понимают, это направлено не только против Украины, это как раз как бы, ну, на весь мир направленный шаг, да, подрываем как бы там и соглашения, подписанные Ельциным там по поводу, значит, раздела советского наследства, подрываем как бы все представления как бы о недопустимости сецессии, то есть там перехода на территорию, ну, то есть подрываем все, ни с чем не считаемся, это такой вызов. Но для того, чтобы дальше что-то рассматривалось как реальная угроза, надо вот нечто в 3 раза по
риску. Что бы ты спрогнозировал, что это могло быть? Вот как ты, вот, Александр Морозов, что ты думаешь должно быть вот в 3 раза большим, что станет причиной фактически прямого столкновения?
Понимаешь, как бы, не хочу я
подсказывать. Да, я тебя умоляю, ты знаешь, вот в этом они, я тебе скажу, 100 очков форы нам дадут, ты их недооцениваешь. Это они умеют.
Благодарна это тема. Больше того, понимаешь, еще такая неприятная история, что вот мы сейчас начнем говорить, а оно потом, не дай бог, так и произойдет. И тогда скажут, что, знаешь, как бы, неприятная история. Так. Я к чему это? Ну, можно себе представить, конечно, целый ряд действий, которые, значит, переведут это все в плоскость решения. Плоскость решения. А решение какое вот в такой ситуации будет? Ну, либо воевать, либо говорить, либо вступать в переговоры. Да? То есть, да. Но вступать в переговоры именно в том формате, о котором ты говоришь. То есть, как бы подписывать новый договор по коллективной безопасности в Европе. Да? Таким образом, чтобы все в нем участвовали, а не только там отдельные Соединенные Штаты. Ну, короче, на данный момент у нас этого нет. Я тебе хочу сказать, что как бы, чтобы не фантазировать, просто зафиксируем, что в данный момент ничего этого нет ни у Путина на столе, как бы ни в европейской глобальной политике. Есть только одно. Есть чрезвычайно серия циничных, вызывающих действий, которые вот демонстрируют Путин вместе с Лукашенко теперь уже. Да, это точно есть, конечно. То есть там... Причем они идут такой серией бесконечной. То есть, и каждое следующее событие, ну, понятно, что за спиной уже вызывающие события там были, с 2014 года, и даже, может быть, какие-то были и до, но они были, знаешь, все-таки ну, как бы там во всяком случае, Запад, как бы коллективный, не мог их интерпретировать в то время, да, как такой именно циничный вызов. Циничный вызов. Потому что вот так взять самолет на территории Беларуси, это как бы очень циничный вызов такой. И то, что Путин делает у себя, значит, с этой оппозицией, да, там, с Навальным, это циничный вызов. Навальный обратно вернулся, а вот мы так, да. Ну вот, это я все к тому говорю, что здесь есть такая ситуация, при которой просто вот, если смотреть вперед, что мы видим сейчас, понимаешь? Мы видим, что, ну да, вот увидим целую серию шагов в это лето и осенью там со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. Потому что будет реакция сейчас, вот такая последовательная, да, будет реакция, там, новые санкции против Беларуси, да, вот они 21-го, буквально послезавтра.
Ну, вероятно, почти 90%, что они будут введены, все, которые анонсированы.
Да. Да, они все будут введены. Там дальше, следом за этим, конечно, будет обсуждаться, уже, поскольку он уже прозвучал, этот вопрос, ответственности Кремля за поддержку Лукашенко и тем самым санкции против Москвы за поддержку Лукашенко. Это, так сказать, не, перспектива такая. Второй момент там существенный, что вот весь этот пакет Байдена в отношении восстановления отношений с Евросоюзом после Трампа, вот он будет прорабатываться до конца года, да? А Путин ничего тут сделать не может, и у него нет, у Путина никаких там возможностей строить какую-то свою коалицию. А там она будет строиться. Это будет вызывать бешенство Кремля, конечно. Дальше, там, понимаешь, у нас в сентябре учение «Запад-2021», Россия и Беларусь, вот. Значит, здесь Путин будет бряться с оружием. Это, я хочу сказать, конечно, Шойгу будет делать заявление о том, но что это плановое учение и все такое. Да, но, да, это мы все понимаем. Но реально такие вещи, да, в ситуации, когда у вас практически происходит такой аншлюз Беларуси, эти учения выглядят, тем более, они проходят сразу вскоре после того, как только что было обострение на российско-украинской границе, и там бряцанье оружием, да, которое было всеми прочитано как именно как такой жест. Это не просто учения какие-то, а именно угрожающий шаг.
Они сопровождали озвучкой, да? Пропагандистской, где это прямо говорилось? Прямо, да. Говорилось? Без экивоков?
Прямо говорили, да. Да. Дальше. Впереди, значит, здесь в сентябре выборы в Госдуму, которые как будут восприняты на Западе в такой ситуации? Тут не приходится сомневаться. Они будут осуждаться всеми, так сказать, международными
организациями. То есть их могут не признать.
Потому что
никому... их могут не признать этот новый парламент, так?
Да. Да, то есть, во всяком случае, вопрос об этом встанет. И надо сказать, что он будет обсуждаться. И уже даже видно, что Кремль готовится реагировать на это, потому что вчера господин Климов, который занимается вот этой всей своей комиссией по суверенитету в Совете Федерации, уже в тревоге заявил, нам угрожают не признать выборы. Вот это на нас оказывает такое давление, да? Значит, они уже об этом, уже эту перспективу имеют. Таким образом встает вопрос, где же здесь вообще какая-то деэскалация, как она возможна, когда впереди только серия шагов, которая ведет к тому, чтобы Кремль оставался в том положении, в котором он находится, в положении, так сказать, ну, такого, как это можно назвать-то, ну, страны, которая, или политического режима, который продолжает двигаться в направлении конфликта и самоизоляции, из которого... Выпрыгнуть он, ну, не может, потому что для того, чтобы выпрыгнуть из этого, нужно принять совершенно другую концепцию национальных интересов, попросту говоря. На самом деле, часть МИДовских экспертов, если посмотреть, она, в общем-то, иногда об этом пишет.
Да пишет.
Там люди понимают, они прекрасно понимают, что местами это все заехало далеко за концепцию национальных интересов, идет вразрез уже с этим. Ну, это я углубляюсь.
Так, нас смотрит уже почти 8 тысяч человек, больше 2 тысяч лайков поставили. Все, кто присоединился, это почти 6 тысяч человек. У меня огромная к вам просьба, вы, пожалуйста, те, кто присоединился, ссылки на этот эфир. Мы 24 минуты в эфире, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Помогайте нам этот эфир распространять, это действительно сильно помогает. Мы проверяли, наша статистика об этом свидетельствует. Поэтому, пожалуйста, ну, немного потратьте на это ваших усилий. Вот смотри, Это очень важный анализ, потому что на самом-то деле к выводам можно отнести все опять вот этот внешний аспект. Внутри России, об этом мы сейчас тоже коснемся, ждать перемен этой позиции, а равно как производные от этого изменения вообще в целом всей конфигурации власти, в соотношении с обществом, оппозиции, гражданского общества, СМИ и так далее, да, не приходится. Ну, потому что непонятно, откуда предпосылка возьмется, потому что разрушено теперь уже все. То есть ничего нету. Мы пришли к стадии, там, ну, такой андроповской хорошей стадии, я бы так сказал, может, чуть раньше, может, чуть позже. Опять же, там был тоталитаризм, здесь и авторитарная система с тоталитарными элементами. При всей разнице, все-таки она им ближе. Они воспроизводят инстинктивно или сознательно, но вот именно это. Теперь все-таки вот этот внешний фактор, давай его углубим, этот вопрос. То есть означает ли это при невозможности, а как интересы, которые не могут быть сопредельными, не могут составиться в нечто, да, достигнуть компромисса, они же ведут к войне. Да? Неразрешимые противоречия, так называемые, между трудом и капиталом, как марксисты раньше говорили, да, в начале века, они, собственно говоря, такое ощущение, что и 100 лет не было, все опять все вернулось к тому же. Потому что одни потребители, другие производители, третьи, значит, создают какую-то уникальную форму государственности в 21 веке, немыслимую, со всеми теми же ригидными имперскими элементами, да еще и с какой-то гибридной идеологией, там, от фашизма, который мы с тобой тоже в эфире обсуждали, до каких-то советских, совершенно непонятных, взятых откуда-то вместе с победой форм, давайте вот так вот, милитаризация, там, пропаганда, тоже с какими-то советскими коннотациями. И вот как разрешить вот, взаимодействие? Он же, вот посмотри, как про красные линии говорит. Мы, говорит, сами будем эти красные линии определять. Ё-моё, но ведь есть же международное право, вы стали его частью, войдя в Совет Европы, войдя в международные институты, такие коллективные, там, субколлективные и так далее. И вдруг вы говорите, а мы там сами будем устанавливать красные линии. Если все устанавливают красные линии, то тогда вообще линий никаких нет. Это война. Ну, просто это война, потому что каждый заходит на территорию друг друга. Точнее, даже вы все время заходите на ту территорию, на которую заходить просто не имеете права. Считаешь ли ты, что ну, вот в этой цикличности столетней, да, то есть мы действительно это неразрешимое противоречие, что очень свойственно для человеческого общества, в общем, придем к неизбежности военного конфликта, непонятно какого масштаба, непонятно какого там глубины. Но в этой неразрешимости является это единственным способом преодолеть Путина, преодолеть его власть, преодолеть его амбиции, преодолеть систему эту, которая агрессивна, предельно кислотна. Знаешь, как Дэн Фрид недавно сказал, известный, так сказать, бывший чиновник Госдепа, один из важных лиц Центрального переговорного посланца, он говорит, что внутренние репрессии с неизбежностью ведут к внешней агрессии. Это взаимосвязано, одно вытекает из другого. Чем больше ты подавляешь общество у себя, ты с неизбежностью программируешь свое отторжение внешнего мира и, более того, внешнюю агрессию к нему. Значит ли это, что война неизбежна? Вот так, по-кёстлеровски, знаешь, у него там он любил эти темы изучать.
Да, это, конечно, понимаешь, тут как бы тут только плохие, да, как бы у нас только плохие новости в этом смысле слова. Потому что как ни крути, но проблема в чем заключена? Проблема в том, что если смотреть вот так вот историосовски, как ты вот предлагаешь глянуть, то действительно есть таких, если коротко сказать, два момента, которые очень многие отмечают. Это, так сказать, не только мы, это масса историков об этом написала, что первый момент заключен в том, что существуют циклы милитаризации.
Интересно.
И мы, конечно, находимся... Да, Россия находится в цикле милитаризации. И вот Игорь Клянкин, наш, например, историк и, так сказать, известный очень публицист, как бы еще с перестроечных времен, это... Да, это его такая довольно разработанная идея. Он, так сказать, посмотрел внимательно, как историк, на эти циклы милитаризации. Как бы, почему они происходят, чем, как бы, с какой там они периодичностью вызываются и к чему ведут. И, конечно, надо сказать, что, ну, понимаешь, конечно, мы все понимаем хорошо, что любая страна должна перевооружать армию, там, так сказать, модернизировать ее, это, так сказать, это обязательно. Но проблема в том, что интенсивная милитаризация в России именно, в России, она действительно заканчивалась так или иначе, но военным конфликтом каким-то. Разной степени, так сказать, там, мощности, успеха или и иногда ошибочности как бы, решений в отношении этого конфликта. Но тем не менее, Это первый момент, вот цикл милитаризации. А второй момент заключен вот в чем, что всякий раз, когда Россия переживала ощущение, ну, это не так и много было за 200 лет таких эпизодов, но они были как минимум там, три раза, четыре, вот это четвертый уже, понимаешь? Когда у политической верхушки возникает ощущение, что она реализует вот такой проект возрождения России, и, как ей кажется, она достигла каких-то успехов, так сказать, за 20 лет примерно, да, то вот тут происходит, как бы, по разным причинам, значит, происходит тоже обострение, причем ведущее к обострению военного характера. Ну, вот так было с Крымской войной у Николая Первого. Который довольно энергично, эффективно восстанавливал государство, бюрократию, как бы, значит, определенную модернизировал. Он реально, хотя у него репутация реакционера, но с точки зрения аппарата. Да, и армия, да, все. Он, так сказать, проводил модернизацию, так сказать, всего аппарата и всей империи вполне, так сказать, успешно в каком-то смысле. Вот. И точно так же было после индустриализации в конце 19 века, когда вот к 1905 году, там война с Японией, там, и так далее. Вот, и хорошо было видно, что милитаризация у Сталина, там, она вот привела там, к серии мелких войн еще до начала большой войны уже. Вот мы, понятно, что в нынешние времена, они очень сильно напоминают это, потому что у нас наверху находится группа людей, которые не просто, да, и они не просто там как-то восстанавливают, останавливают Россию. Это, против этого никто бы не возражал. Ну, разумеется, мы все сторонники модернизации разных направлений, там, экономической жизни там, и так далее. Но они действительно, это все хорошо видят, и всю эту модернизацию проводят, так сказать, совмещая ее вот с идеологией конфликта, да, и с идеологией такой, ну, как бы, мы все увидим это, вот как то, что перечислил. И какие-то ноты превосходства, и какой-то ресентимент, в смысле, что мы там еще готовы там кому-то навалять, да, потому что мы чувствуем себя неудовлетворенными в истории. И плюс к этому, значит, какая-то своя такая вдруг изолированная мифология исторического характера. И попытки, мы сейчас это видим очень, и вот только что Сурков выступил, и мы увидели прям наглядно, да, вот в его этих двух
передозировок
беседах.
Свободы там и так далее.
Да. И мы увидели прям вот буквально мышление этих людей. То есть они так вот совершенно считают, что Украина, ну ее как Польшу, ее надо разделить. Такой вот, как бы, вот это был первый раздел Украины, и теперь Сурков говорит, ну вот мы должны двигаться ко второму разделу. Ко второму разделу. Прям в открытую.
Да, нет, ну так он озвучивает ровно то, что он делал как советник, до этого замглавы администрации. Вот, кстати сказать, вполне себе предсказуемо, между прочим.
Да. Да, причем вот он, вот это вот поражает же, что он это все говорит совершенно искренне, как бы, они так и думают, или там, что свободы людям слишком много, потому что люди несовершенны, и, но это не просто консерватизм, это просто уже какой-то, значит, нечто полностью игнорирующее вообще концепцию достоинства человека. Вот то, что Сурков говорит, да, как вот мы знаем, да, что вот, так сказать, свобода и достоинство, это связанные вещи, то есть, а он говорит с позиции того, что, ну, так откровенно, что, ну, люди, это же марионетки. Вот я там учился в театральном училище, там нам преподавали комедию «Дель Арт», как бы там вот, ну, там есть такие роли, Пьеро, там, Ламбина. Вот люди, они вот как эти вот куклы, так сказать, как бы. И вот это все он с наслаждением говорит, и когда ты слушаешь это и одновременно еще читаешь интервью Патрушева, значит, который представляет из себя такой тяжелый сгусток, значит, конфликтного бреда, буквально, понимаешь, это совершенно... Да, искаженной картиной, ну, вот, мотиваций. Да. Картина мотивации настолько искажена, что, ну, в отношении любой страны, любого международного субъекта, у них вот это вот совершенно фантасмагорический мир мотивации выстроен. Как будто бы все эти субъекты, все эти страны, все эти народы, все участники какого-то заговора против России. Вот, и каждый выполняет какую-то свою мелкую роль. И все прислуживают какому-то вот воображаемому Вашингтону. Да,
да, опять, да,
вот
да, это... конечно.
Вот и все, вот вся схема. Ну, конечно, такая схема, она, конечно, приведет к...
войне.
К войне, да.
К войне. К войне. Нет, это, надо просто это констатировать, это очень важно.
Да-да, я хочу подчеркнуть, что здесь не должно быть такого детерминизма, потому что история сложно устроена. Ну, и есть как бы... Да, есть такие шансы, как бы, стрелку повернуть, как бы, чуть-чуть в последнюю минуту и, так сказать, уйти от этого, да? Но то, что движется сейчас в эту, только в эту сторону, это несомненно, да, то есть, может быть, там как-то в последнюю минуту, где-то, так сказать, каким-то образом можно будет отвернуть. Поэтому это плохая новость, так сказать, как бы, и...
Мы не должны лакировать действительность. Вот мое глубокое убеждение, потому что вот в этом заговоре, давайте заговаривать, что нет, вот не это, не это, оно как раз-таки вызывает больший аппетит у агрессора, с одной стороны, и больше иллюзий у желающих предотвратить значит, эту охоту. Поэтому как раз-таки ее отягощение реальности, вот, утяжеление, да, рисование вот этой картины более такой эсхатологической, мне это как раз, по моему глубокому убеждению, дает большую трезвость в понимании, в рассмотрении проблемы. Это куда важнее, нежели попытка, вот я говорю, заговорить проблему. Давайте вот ее заговорим, и вроде как зубная боль. Мне кажется, что здесь нужно все время оголять это все. Здесь вопрос, вот ты коснулся, а что может произойти в последнюю минуту? Вот об этом поговорим. Ведь на самом деле, если вывести за скобки внешние факторы, а они точно могут сыграть, есть некая внутренняя метафизика. Вот о чем я говорю. Ну, Путин просто может умереть от старости, от болезни, или там, не знаю, поел грибков, как в русской истории принято, значит, обозначать. Путин может пасть жертвой внутренней, усложняющейся системы власти. Вот она авторитарная власть простая. Тоталитарная демократия – это всегда очень сложно устроенная власть. И я вижу, вот поправь меня, если я ошибаюсь, потому что мы с тобой не раз обсуждали, появилась ли идеология у внеидеологической путинской системы. И ты последний раз сказал, что вроде бы мы видим, что идеология появилась. Это идеология Путин после Путина. Точнее, путинщина после Путина – это явный признак идеологии. И это тоже свидетельство перехода от авторитаризма к неким формам уже тоталитарным, возможным. Потому что, ну, движение-то есть. Оно не такое явное, зачастую не кажущееся. Ну, ладно, там арестовывают оппозиционеров. Но дело не только в этом. Происходят и системные изменения. Очень важно. Интернет, да, выезд за границу. Там еще частные свободы, которые сжимаются. В тоталитарной системе частных свобод нет. Там все предельно контролируется. Так вот, система усложняется, ей сложно управлять. Отсюда появляются явные коллективные субстанции. Вот Совет Безопасности. Представляете, все проводит Совет Безопасности. То, что было с Политбюро. Политбюро была какая-то внутренняя даже демократия, если почитать их стенограмму. Он может пасть просто жертвой заговора. Да? Заговора внутри системы власти, как почему такое видели, Хрущев пал этой жертвой. Там, и отчасти Сталин. То есть Сталин умер, но его наследство было поделено между этими группами, и пали его наследники, одни против других, а потом и те пали, ну и так далее. То есть,
Да.
что есть внутри, потому что часто связывали это с оппозицией, с Навальным, тогда, ну, я, честно говоря, при том, что, конечно, мы все являемся большими сторонниками Алексея Навального, мы бы понимали, что, в общем, конечно, он абсолютно в этой системе субстанции зависимой. Захотели, посадили, захотели, отравили, захотели, вышвырнули за границу, перевезли в коме, захотели. Ну, то есть, не там есть силовое поле власти. У Навального никогда этого силового поля не было. А где оно есть там, где? Откуда может прийти угроза этой системе, изменив все на свете?
Нет, надо так поставить вопрос, что вот ты все правильно описываешь, конечно, я с этим совсем согласен. Главный вопрос, конечно, понятно, мы видим его, он заключен, он очень похож на теперь уже на вот этот, ну, как бы ситуацию вот, 30-х годов, действительно, даже в этом. Вот. Главная проблема, мы хорошо видим, что в России, если брать сейчас не вот политическую часть, а индустриальную, да, так называемую, вот индустрии разные, в них везде сейчас 35-40-летние менеджеры руководят направлениями. И это очень хорошо подготовленные люди. И они совершенно, так сказать, европейские по духу. Я имею в виду, они европейские в отношении вот той модернизации, которой они занимаются. Безусловно, то есть там понятно, что они там втянуты в какие-то коррупционные там большие машины, которые работают как бы и так далее, но если брать их как вот людей, которые подготовлены для нормальной жизни, то они вот совершенно современные, современные. В этом смысле слова игра Кириенко с этими лидерами России, она такая двойная. То есть, с одной стороны, это выращивание новой номенклатуры, да, которая, так сказать, должна обеспечивать функционирование режима дальше. Но, с другой стороны, это и реальная работа с действительно талантливыми и молодыми индустриальными людьми. То есть, каждый из них в своей... Если мы посмотрим, как делается современная, там, не знаю, там, химическая промышленность, там уже есть 30-летние, 40-летние менеджеры, которые большие возглавляют, там, ну, там, или кино, там точно такая же ситуация, там, кинопроизводство, да, и любая индустрия сегодня, в ней уже вот эти 30-40-летние люди и так далее. И вот они вроде бы, так сказать, должны быть такой, как бы, опорой развития, да. При этом главный вопрос, они для себя принимают вот, как руководящие кадры, да, вот они руководящие, они для себя принимают вот ту идеологию, которая действительно идеологию, которая предлагает теперь уже как идеологию господин Патрушев, так сказать, Бортников и все они вместе, именно как производители
коллективный идеологии. Коллективный Путин, назовем их так.
Да, коллективный Путин, да. Принимают ли они эту идеологию для себя, как идеологию долгосрочную, да, скажем, там, на 20-30 лет вперед вот, развития? Или они все считают, что это, ну, как бы такое вот облако нависло над нами, да, вот, вот этих вот каких-то, как ты правильно говоришь, таких каких-то, кто же крокодилов старых, да, которые по советской модели там колупаются в каких-то, описывая мир с помощью каких-то дихотомий, да, таких, ну, таких... Да, значит, по модели, которая досталась им от прошлого, что они никак не могут выйти из этого мышления, неважно, что они там вставляют.
Да им комфортно, это почти как наркоман, он получает дозу, и они да. себя чувствуют как в привычной, естественной среде.
Поэтому я не могу тебе ответить на этот самый фундаментальный вопрос.
А потом они
вопрос,
не принимают эту идеологию, эти 30-40-летние, или все-таки принимают?
Они не принимают.
Не принимают.
Но проблема... Не принимает. Но проблема заключена в том, что так, такой путь путинизм прошел уже, да, что и так загнал страну вот в определенное положение, что довольно сложно описать для этих людей, вот для им самим, для себя. А как должно выглядеть место России, если вот не вот в этой вот безумной милитаризованной горячке, вот не в этом конфликте? Вот как? Потому что как только они начинают задумываться об этом, то они сразу попадают в такой капкан. Они думают, так, ну парламентская республика. Нет, это в России невозможно. Какой парламент? Тут даже наизбираются какие-то, значит, странные, ну, ненормальные люди, как бы, да. Так, парламентаризм в такой форме невозможен. Хорошо. А куда же деть тогда вот эти султанаты, да, которые у нас есть, вот эти вот национальные территории? Как они будут, если мы, значит, перейдем к какому-то другой форме правления, да? И они думают вот, да, вот это место власти Путина, да, вот которое он создал, место власти, оно чудовищное, оно там постоянно вот нам Михаил Борисович Ходорковский в своих выступлениях вот тоже говорит, вот место власти Путина, его надо демонтировать, ну его надо демонтировать, но вопрос в том, что вот все вот эти вот люди, когда они начинают задумываться, а если демонтировать это место власти, то а вообще теперь уже непонятно, сохранится ли какая-то управляемость,
абсолютно
за счет
точно.
Чего?
Я как раз об этом хотел сказать.
И... Да. Да, и фундаментальный момент этого спора, как бы внутреннего, заключен, понимаешь, не в демократии, а в управляемости. То есть демократию-то, конечно, все, любой скажет, да, конечно, демократия лучше, чем не демократия, чем авторитаризм. Свобода лучше, чем не свобода. Но вот это поколение, все, 30-40-летних, оно прижимает уши, потому что оно не может само для себя найти ответ на вопрос. Как это может работать иначе?
Я об этом и оно... хотел тебя, извини, что перебиваю. Как раз-таки проблема заключается в том, что эти, я очень хорошо знаю эти всех путинские тимбилдинг, всю эту публику. Они же ведь как говорят? Ну, конечно, это все херово. Ну, конечно, это все нам не нравится. Конечно, нам ближе модели, которые мы наблюдаем, поскольку обмен остается пока свободный. Они видят Европу, они видят Америку, они видят там систему управления, они изучают менеджмент. Я вот MBA тоже получал образование. Но они говорят, а как вы себе представляете вот это изменить? Вот все, вот собственность, вот бенефициаризм, да, вот такую налоговую
Да.
систему, коррупционную, да, как коррупционную систему, вот в том виде, как она, вы хотите вот просто поломать ее политической волей одномоментно. Вы представляете, что будет вообще? Что с нами будет, да? Мы ведь в этой системе капитализировались, мы смогли, мы встроились, мы стали ее частью, вот там как-то где-то. А как? И вот этого, оказывается, ни образования, ни представления там просто нет. И отсюда вывод, эти люди смогли занять эти позиции при своем европейском сознании. Ну, даже как дети, там, не знаю, Путин или Бортников, они же учатся там, они же не здесь учатся, Патрушев там, внуки там, туда. Они едут туда, получают образование, Песковские дети, получают образование, зачастую
Да.
даже гражданство, ну, если не гражданство, там вид на жизнь, тогда возвращаются, конечно, они, им ближе та жизнь, они компрадорски изначально. Но как, а зачем, а как мы это все изменим? Мы что, превратим это во вторую Францию, или во вторую Британию, или там США, или... Не-не-не-не. То есть вот этого отдельного, абстрактного образа будущего у них нет. А образ, который они наблюдают, в котором им комфортно, они не представляют, как его соединить с национальным существом и всем тем, что уже сделано. Мы так далеко, говорят, они зашли, что мы не обратно вернуться не можем, а вперед идти, это идти туда же по этой линии. Вот в чем как бы проблема, ты понимаешь, как бы...
Да. Вот ты точно все так и обрисовал, как оно и есть, и как оно всеми воспринимается. Это главная проблема. Причем надо тут подчеркнуть, что иногда любят говорить, как бы, что это вот они не видят, потому что там кто-то мы, или там, или не знаю, там партия Парнас, или еще кто-нибудь не написал программы этого перехода. Нет, это вовсе не поэтому.
Да,
Можно
конечно,
сколько угодно
вопрос
программ
в программах.
написать, да. Да, или там, конечно, если вот там можно, понятно, меня спросить или любого там вот из тех твоих
Конечно.
собеседников
Все
или там
опишут за 5 минут.
профессоров за 5 минут, да, и они даже расскажут, как вообще там вот американская там компаративистская политология описывает переходы, возможные переходы там в разные модели переходов от этого к тому. Но понимаешь, мы-то понимаем хорошо, что это все модели, а реальные переходы, они уникальны в каком, каждый из них уникален. Это же только компаративистика
Да, я
сравнивает,
поясню
но в
нашим
жизни
зрителям,
как бы...
это сравнительное слово компаративное, сравнительное, да. Да.
Да, сравнительное, да. Оно, значит, оно в жизни-то, это каждый случай уникален, он мог не состояться. Этот переход был совокупностью уникальных факторов. Но, тем не менее, надо сказать, что эти переходы происходят. И вокруг... И это, конечно, такая главная, собственно говоря, и мечта, и надежда. С этим связана вообще наша надежда на человека в целом. То есть это уже такая, знаешь, антропологическая, уже философская сторона. Потому что если люди вообще не в состоянии преодолевать вот деградацию, да, то в таком случае... Ну, как бы мы все в руках сатаны находимся, попросту говоря. И,
Прекрасно.
И тогда мы проиграли, да, и мы тогда проиграли историческое
да.
сражение
Добра
вообще
со
за
злом. Добра
существование
со злом,
человека.
да.
Да, добра со злом, да. И в этом смысле слова, все-таки, если оставаться на, так сказать, какой-то более-менее такой философии надежды, да, то мы должны сказать себе, что нет, конечно, как бы ни потемнело, да, то есть как бы далеко не зашла вот эта вот... Но такая, как бы, такое упрощение социальной жизни, так сказать, попытка заменить полностью такое достоинство человека, его способность, так сказать, так, самого себя реализовать в приватной жизни и находить формы коллективной жизни, которые при этом не являются там диктатом каким-то и навязыванием идеологическим. Если переход к этому, он все-таки возможен, он возможен. Поэтому я-то настроен следующим образом, что мы все равно должны проделывать свою часть работы. Ну, что мы и делаем по мере сил, потому что мы стоим на том, что хотя сейчас, конечно, мы наблюдаем исторический триумф худшей политической группировки, я думаю, Вацлав Гавел был прав, как бы, что эта политическая группировка, она страшнее, да, чем коммунисты в каком-то смысле. И я чем дальше думаю, я думаю, что надо сравнивать их не с коммунистами, а с ложей П2,
да,
которая вот в свое
итальянская
время в
ложа,
Италии
да.
была.
Просто людям надо пояснять.
Вот это сравнение более точное. Это потому что это там
да,
коммунисты, понятно, у них
Личиджелли,
там были страшные.
Там знаменитые, а люди у нас, да.
Да, Личиджелли. Это лечит джели. То есть это, и надо сказать, что вот это государство в государстве, если оно начинает формироваться и не встречает сопротивления, оно может очень глубоко проесть
Да.
государство. И практически в какой-то момент оно его заменяет, государство. И на самом деле история вот с Ли Чжэ-джэлем, она в том и заключалась, что в какой-то момент уже даже люди, которые были, так сказать, там в католической церкви и сами были даже коррумпированы, они все-таки сказали, нет, знаете, вот это вот перерождение государства, это уже, так сказать, слишком, это слишком далеко зашло. Это заходит уже за пределы вообще нашего представления о человеке. Вот, как бы, и о его, так сказать, там, предназначении в мире. И это дело начали сворачивать, вот это вот дальнейшее
Но опять
распространение все.
политическая воля сыграла роль, что все убираем и все.
Да,
Каждали в один день и начали просто реально уничтожать это все и уничтожили в конечном итоге. Безусловно, она что-то осталось,
конечно.
но в конечном итоге они разрушили Ли Чжэ-джэля.
Но я не считаю, что, понимаешь, что политический режим такой степени конспиративности, как у них, да, потому что вот, ну, P2 это вот такая, как у Путина, так сказать, там это вот такая система такой политической мафии, да, условно говоря, в которой все срослось, и которая манипулирует чем хочешь, и действует цинично, может привлекать вот различные прокси, понимаешь, что они делают постоянно. И там тоже так было, понимаешь, если нам надо, мы можем воспользоваться правыми
Конечно.
радикалами, левыми
Абсолютно
радикалами в
амбивалентно
своих
политически,
хотелках.
да.
Амбивалентно. Да. И, но это не может в такой форме завершиться какой-либо победой этой концепции, понимаешь? Она исторически потерпит поражение, в этом я ни секунды не сомневаюсь. Конечно, худший вариант был бы, если бы она потерпела поражение в результате войны, потому что это было бы там, ну, или какого-то военного столкновения, потому что это привело бы к жертвам, это привело бы, возможно, ну, к чему-то крайне мрачному вообще для всего региона. Конечно, было бы лучше, если бы этот демонтаж этого начался бы просто потому, что часть людей в этой системе, несмотря на полную комфортность для
Да,
них
вдруг что-то
нахождение в
ощутили.
ней, и да, вдруг что-то ощутили. Я думаю, что чем больше я думаю, тем больше я думаю, Марк, что это вообще уже лежит в
Да,
какой-то
а я вот
религиозной
сейчас как раз
плоскости. Эти
не
люди
столько
должны.
религиозный, а цивилизационный. Последний вопрос хотел задать. 52 минуты мы в эфире, почти 10 тысяч человек нас смотрят, тут совсем чуть-чуть осталось, и 3351 лайк поставили. Те, кто присоединился, это еще где-то около 3 тысяч. У меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы в записи этот эфир обязательно посмотрели. Ты знаешь, есть, уже начало обсуждаться в определенном круге людей, ищущих более глубоко, как мы сказали, копающих глубоко, вопрос, а может ли цивилизационная революция вмешаться здесь? О чем речь? О Китае, о Пекине, который не оставляет своих долгосрочных планов экспансии. Просто наивно было бы думать, что Китай не понимает, что происходит с Россией, с его младшим партнером, младшим улусом, имеющим гигантскую территорию и абсолютно малонаселенный, коррумпированный. Они же очень презрительно относятся. Вообще и к русскому человеку это надо честно признать. И вообще к русской цивилизации как таковой они ее не считают равной себе уж как минимум. Не говоря уже о том, что определенно при взрывном этом движении, который, динамике, которую имеет Китай, несмотря на все проблемы. Китай, известно, сохраняет часто очень две формы существования, и в экономике распределительную, и вполне себе рыночно-конкурентную, и склонен к гражданским войнам, о чем мало говорится, это всегда внутренняя бомба, которая лежит где-то глубоко. Китай, значит, разумеется, очень зависим от западных достижений, к которым он всегда присоединялся в своей истории. Ну и так далее. Но, тем не менее, для Китая главная мишень, там, Тайвань – это мелкая цель. Она рано или поздно, кстати, падет. Неизбежно. А вот Восточная Сибирь, Дальний Восток – уже появляются прокитайские партии, мощные прокитайские партии. Не те даже, которые олицетворяются Путиным и там, его окружением, там, не знаю, Лавровым, который летает в Пекин. Да. Нет, уже есть группы, которые... Будущее – это вот это. Они сюда придут. Нужно уже прокладываться вперед. Потому что мы при них лучше будем иметь ярлык на княжение и будем, да, осуществлять формально вассальную власть, но не дай бог, как бы попасть под каток Китая, да, потому что, ну, извините, тут ни в каких отношениях несопоставимых сравнений. Ни в экономическом, ни в демографическом, ни в политическом, и уже даже военном, даже космическом. Представляешь, они уже вот все сами летают. Это вторая космическая держава. И так далее. Не думаешь ли ты, что это действительно Путин? Умирает Путин, начинается какая-то встряска, и Китай не останется в стороне, и в итоге уже сформирует свою элиту, лояльную, вассальную элиту, которая скажет, не-не-не-не. Запад не Запад, а вот Китай, он тут рядом. Там Америка через океаны, поэтому не. Извините, мы как бы давайте уже твердо установим вассальную зависимость, при которой уже можно и территорию в аренду сдать Китаю, да, ему надо куда-то свое население девать, нужны ресурсы, нужна вода, полиметаллические руды, нефть, газ и так далее, и так далее. Вот ты не думаешь, что вот этот цивилизационный удар может изменить все? То есть и власть, и систему, и так далее. Именно такого рода.
Да, я так и думаю. Дело в том, что вот мы начали весь этот процесс перехода постсоветского транзита с, так сказать, с момента, когда Бжезинский, собственно, именно так это и сформулировал.
В шахматной доске, великой шахматной доске.
Буквально. Да, в шахматной доске. Да, это было как бы 30 лет назад. Он и сказал, что, так сказать, с точки зрения национальных интересов России, как бы, Европа является партнером. И если, как бы, от этого партнерства отказаться, тогда, значит, Россия окажется придатком Китая. И российские руководители не могут этого не понимать. Вот такая была его простая идея. Значит, на данный момент сейчас мы совершили какое-то, так сказать, колесо повернулось полностью, и мы вновь стоим в этом же самом месте, где встает вот этот вот вопрос, и он встает так, как многие чувствуют, так как ты его ставишь, что, ну, если дальше с такой энергией развивать конфликт с Западом, да, так ярко демонстрировать, значит, что нас вот мы сидим тут в Кремле, да, и в Москве, и мы, ну, неимоверно оскорблены, там, Чехией, Болгарией, да, значит, но при этом мы ничем не оскорблены на Востоке, да, вот абсолютно. Там получается. Да, у нас, да, мы просто в бешенстве, вот у нас министр иностранных дел и спикер министра иностранных дел постоянно в бешенстве от действия европейских правительств, да. Ну, различных, там, или западных. Но, значит, ничего такого он никогда не говорит в отношении Востока. Ну, конечно, это понятно, что такой градус конфликта автоматически, это все понимают, как бы заталкивает Россию в долгосрочное партнерство с Китаем. Вот. Ну, конечно, Китай, не надо относиться к нему пренебрежительно, спорно, действительно, конечно. Великий народ, великая цивилизация, да, спорно и так далее. И понятно, что с ним отношения неизбежны, и правильно Байден сказал, как бы, что у вас там тысяча километров границ, тысяча
границ с Китаем.
Да, ну, собственно говоря, и Байден сказал это. Вот, собственно, в этом и смысл, что тогда сказал Бжезинский, сейчас как бы Байден то же самое сказал Путину. Он сказал, что, послушайте, ну, вы так действуете, что вы останетесь, так сказать, наедине с Китаем, но при этом это же наивно, потому что Китай будет играть очень широко, потому что это гигантская фабрика всего, для них весь мир рынок. И какой-то этот воображаемый российский рынок для Китая это просто, так сказать, по сравнению с их глобальностью, это не такой большой вопрос, да и все остальное. Поэтому в чем будет ваш бонус, так сказать, спрашивает Байден, если вы так далеко зайдете в этом конфликте? На этом месте я бы услышал Байдена, вот как тогда мы слышали Бжезинского, что это не нам предлагают не какой-то там невыгодный шаг сделать, а наоборот, предлагают единственно разумный шаг в исторической перспективе. Мы должны оставаться партнерами Европы, потому что в противном случае в одиночестве Россия, которая не нужна Китаю, и даже если это будет не какая-то там буквально аннексия или там, вот как ты говоришь,
ярлыки на княжение. Да, это форм вообще, то, в 21 веке форм может быть вообще безумное множество, понимаешь?
Да, совершенно верно. Вот. Поэтому игра эта, она печальная, бесперспективная и драматическая. И я хочу тебя поддержать и сказать, что я тоже вижу. Понимаешь, дело в том, что на фоне вот этих разговоров про ШОС, да, там, про интеграцию на вас, да, это все выглядело 10 лет назад, когда это Путин начинал, довольно безобидно. В том плане, что нам нужна, так сказать, Шанхайская организация сотрудничества, пусть давайте поедем туда, так сказать, на экономический форум. Почему нет? Но сейчас действительно, вокруг вот этих Евразия Дейли и каких-то там сайтов, которые, значит, постоянно ориентируются на Восток, а не в конфликте с Западом, там действительно уже есть такой привкус, как ты правильно сказал,
да,
про
китайских
партий.
Ну,
вот. Да. Да, про китайскую партию. Там это чувствуется уже, что вот мы там, там наше все главное, мы должны, значит, вот Китай, вот Средняя Азия, вот здесь, значит, как бы Кавказ, и это все уже привязано к Китаю. Вот в их мышлении.
Нет, а они есть и практические Знаешь? Шаги. Китай, ну, он так сверху так похлопывает, там уже катаются, в Пекин уже вояжи идут, и да? Сначала вояжи таких людей-интеллектуалов, потом чуть попроще всякие журналисты, всякие нижнего уровня ученые, потом уже пойдут депутаты, всякого рода бизнесмены, такие, которые принимают важные решения. Они будут ориентироваться туда, потому что, ну а что, а, значит, если Китай окажется главным партнером, так а как вы будете его игнорировать, если... Там же ведь может возникнуть система такого, я бы сказал, виртуального кондоминиума. Вы вроде бы как бы владеете суверенной территорией, но по существу осваиваете и обслуживаете финансы, интересы и так далее Китая. И поди разбери, чего там больше. Власти у этих ТНК китайских, которые все государственные, по сути, да? Или у вас где-нибудь там, представляешь, на Дальнем Востоке, где меньше уже 25 миллионов живет просто население за Уралом. А там через Амур все население, там концентрация другая. И здесь, конечно, проще уже, вы знаете, мы здесь. Мы здесь, мы защищаем ваши интересы, чтобы, не дай бог, какой-то ущерб китайским интересам. Мы вот, мы здесь. Хотите силы Сибири, хотите БАМ там достроим. Хотите... То есть, это прокитайская партия оформляется, помимо воли даже Путина, потому что Путин, ну как, у нас еще год 70 лет, бог знает, что там дальше. А мы-то останемся, а деньги останутся, а интересы останутся. Вот о чем речь.
Да, да. Я считаю, что как бы это так и есть, и что у этого очень теперь это все глубоко разошлось, как я и сказал, так сказать, с концепцией национальных интересов, понимаешь? И расходится дальше и дальше, и очень стремительно, потому что это загоняет как бы на Россию в положение, при котором дальше, как бы сказать, вот будет такая печальная картина.
Ну что же, 10500 человек нас почти вот смотрят без там человек 80, почти 4000 лайков нам поставили. Мы час, одну минуту находились в эфире. Еще раз, последний раз уже прошу всех, кто присоединился к эфиру, тут еще увеличилось. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. Ставьте свои аккаунты в социальных сетях и группах. Я напоминаю, завтра у нас будет Михаил Олегович Фаворов, мой эпидемиолог, доктор медицинских наук, крупный специалист, живущий в Атланте, в Соединенных Штатах, по вакцинации. Будем обсуждать принудительную вакцинацию, которая в России началась и, собственно, принимает самые ужасные формы, адовые, можно сказать. Ну, как обычно, да, в России все так. Вот. При хорошей идее, значит, адовое в ее выражении. Мы это все будем подробно обсуждать. Спасибо Александру. Александр, были рады тебя видеть. Приходи к нам еще. Будем обсуждать эти весьма актуальные вопросы. Всем спасибо, друзья.
Спасибо, Марк. Да. Рад был повидаться. Да. Всем доброго.